Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и в гостях у нас сегодня Владимир Кирилин, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, профессор. Мы говорим о преподобном Сергии Радонежском и о его времени, и о том, как на самом деле непросто бывает становиться святым, вообще быть праведником. Не то, что святым становится, но быть праведником в ситуации, когда вокруг люди выясняют отношения друг с другом, государства выясняют отношения друг с другом, а тебе хочется при этом находиться где-то в тишине и покое, но тебя все время втаскивают в какие-то такие политические события. И вот преподобный Сергий в водовороте в целом оказался и каким-то образом очень правильно сумел и себя удержать, и людей вокруг наставить и помочь вообще русской земле справиться с Мамаем. Мы остановились на том, что Мамай, он имел очень серьезную мотивацию для того, чтобы русские земли завоевать. Что происходит в тот момент, когда он приближается к Москве, и что понимает по-своему, каким-то вот своим духовным таким вот зрением, понимает преподобный Сергий про предстоящие события?
Ну, тут, во-первых, нужно воздать должное Дмитрию Ивановичу. Он к этому времени уже достаточно опытный князь, государственный деятель. И он, когда узнает о том, что Мамай надвигается на Русь, а он с большим, огромным войском, он набрал наемников с Кавказа, набрал наемников, даже генуэзцы у него итальянцы были. У него была большая армия, очень мощная, обученная и так далее. И мотивированная сильно, конечно же.
А чем они, кстати, были мотивированы? Генуэзцы, ну, например. Их можно только деньгами мотивировать, по-моему.
Ну, так в этом и стоял главная цель войны тогда. Завоевание, грабеж и обогащение.
Тогдашних генуэзцев, я тут поправлюсь. Да, ну, можно
естественно,
было
да. Не только генуэзцы с этими целями воевали, и русские тоже с этими же целями воевали, если ходили в какие-то походы. Вот эта борьба междоусобная между князьями, она нередко оборачивалась, конечно, вот такими печальными сторонами взаимоотношений, когда просто уничтожали.
Что-то чуть-чуть больше понятно про истинное лицо человека.
Да, вот. Но еще раз воздадим должное все-таки Дмитрию Ивановичу, когда он узнал о приближении Мамая с огромным войском. Он ведь бросил клич по всей русской земле, чтобы князья удельные забыли междоусобия и все-таки под его флагами собрались вместе, чтобы сделать отпор Мамаю совместными усилиями. И многие тогда русские земли, северо-восточные и северо-западные русские земли и князья, соответственно, отозвались на этот призыв. Там не участвовали в походе тверские князья, как давние заклятые враги московских. Рязанский князь Олег не участвовал. Новгородцы отправили войско свое, но оно не успело дойти. Вот поэтому они не участвовали, но все-таки не по недоброму намерению, а потому что не успели. Ну, в общем, некоторые русские земли не выделили свои какие-то военные силы для помощи Дмитрию Ивановичу. Но, тем не менее, он под своими флагами сумел консолидировать разрозненные русские земли, собрать, в общем, достаточно большое равнозначное войско, с которым выступил против Дмитрия Ивановича. Это первое. Второе, конечно, он попытался тактически обыграть Мамая. И он, заручившись благословением, кстати, на правое дело, мы с вами вначале коснулись этой темы, да, почему монах, да, аскет, человек, отрешенный от мира, благословляет Дмитрия Ивановича на войну, на борьбу и так далее. Да потому что это правое дело было, это дело защиты Родины, да, защиты Церкви Христовой и так далее. Никак иначе христианин, подобный преподобному Сергию, поступить и не мог.
Ну, что касается Пересвета и Осляби, участия двух монахов в этой битве.
Ну, об этом много пишут. и писали. Такой вопрос, в общем, не вы первые задаете, почему вот монахи взяли в руки оружие и стали все-таки отбиваться. Ну, есть другой пример, более позднее, смутное время, когда Троице-Сергиев монастырь был 16 месяцев, почти 16 месяцев был окружен, да, войсками Лжедимитрия, там, и Сапеги, и отбивались монахи вместе там с каким-то населением успешно, воевали, защищая свое, защищая христианство и так далее.
То есть, когда речь идет о защите территории, здесь есть некоторые послабления, что ли, в строгости устава?
Я бы не сказал, что как-то канонически это прописано, но очевидно, что и для многих христианских государств это всегда было таким неписанным правилом, да? Родину надо защищать, веру свою надо блюсти и охранять.
Преподобный Сергий, говорят, знал поименно и называл в молитве имена тех, кто пал во время решающей этой Куликовской битвы, не находясь при этом на месте сражения, находясь у себя в монастыре. Вы, как исследователь, как относитесь к таким сведениям?
Ну, понимаете, как вам объяснить? Ведь мы знаем это по житию, которое было написано Епифанием Премудрым, там еще принимал участие Пахомий Логофет в более позднее время в обработке вот, литературного предания о преподобном Сергии. Но это агиографы, задача которых, конечно, создать идеальный образ своего героя, в данном случае преподобного Сергия Радонежского, икону создать.
Словесную икону,
да. Вероятно, было предание о прозорливости преподобного, потому что об этом рассказывает и житие, и сказание. Сказание, правда, о Мамаевом побоище, довольно поздний памятник XVI века, то есть прошло уже достаточно много времени, но памятник, который отразил вот это самое предание. Наверное, какое-то предание было. И, наверное, в этом предании, несомненно, даже в этом предании, какая-то доля правды была. Мы знаем это, что у многих людей, ведущих жесткий аскетический образ жизни, строгий, открываются какие-то способности, неизвестные обычным людям. В частности, появляется прозорливость особая, да, когда люди сразу же узнают, кто перед ними или что это за человек, и даже иногда обладают даром предсказания и так далее, предугадывания. В общем, ну, это мы знаем из христианской практики. Но в данном случае был создан художественный образ, который вместе с тем был, конечно, образом документально-историческим, потому что тогдашние писатели свято верили вот в то, о чем они рассказывают, который все, в этом образе все было усилено, естественно. Но есть эпизод, да, в сказании о Мамаевом побоище, есть эпизод, когда преподобный Сергий была в монастыре трапеза общая, и он, в общем, ни с того, ни с сего во время трапезы вдруг встал, еще не закончили вкушать монахи, а он стал читать молитву достойно и потом объяснял братьям, почему он вдруг это сделал. По его объяснению выходит, что он почувствовал, что в этот самый момент в битве на Куликовском поле произошел перелом, и русское войско, было проигрывавшее уже в битве, уже уступавшее ордынцам, все-таки переломила ситуацию, и стали ордынцев гнать. Вот он это почувствовал. Ну, и какие-то имена, действительно, их немного там, они называются. Вот. Ну, наверное, это нужно было писателям, то ли Епифанию Премудрому, то ли Пахомию Логофету, для того, чтобы вот еще раз подчеркнуть, ярче подчеркнуть вот эту свойство прозорливости, присущее преподобному Сергию Радонежскому.
Он, получается, что ведь покровитель воинства. Ему можно в ситуациях, когда, я не знаю, там люди, ну, слава богу, сейчас у нас относительно все-таки мирное время по сравнению с другими эпохами, хотя тоже всякое бывает, и не приведи бог, чтобы что-то случилось. Получается, что преподобному Сергию можно в том числе молиться и о... То есть вполне такая прикладная история, молиться ему о мире, чтобы в сохранности пребывала земля. А насколько вообще он в этом смысле отзывчивый святой? Ну, вот отставим сейчас в стороне эти вопросы по поводу того, что там одному святому молятся за одно, другому за другое, третьему за третье. Ну, практика показывает, что действительно Понятно. Имеет это смысл.
Очень богатое предание на этот счет сохранилось. А самое раннее рассказ вот о таком, о воинском чуде, совершенном преподобным Сергием, относится к 40-м годам 15 века. Тогда была небольшая борьба, несмотря на то, что победу на Куликовом поле одержали русские, все равно еще зависимость долго сохранялась, и ордынцы к тому времени, к 15 веку уже распавшиеся на несколько ханств, там Астраханское, Казанское, Крымское ханство, вот они распались. Но все равно они по-прежнему нападали, время от времени нападали на русские земли. С целью, конечно же, грабежа и так далее. Вот. И вот была такая война, была, и один воин участвовал в этой битве. И вот там в этом чуде рассказывается о том, что битва прошла успешно для русичей. Там интересный очень эпизод. Но русские не удовлетворились победой. И им захотелось большего. Еще раз напасть на татар, которые уже готовы были заключить мир, с тем, чтобы награбить больше добра. Ой-ой-ой. И Господь их за это покарал. И татары стали гнать русских. И в том числе и вот этот воин тоже оказался в таком очень затруднительном положении. И вот-вот его уже должны были убить. Он чувствует, что все, вот за ним, его головой уже занесен топор. И он в этот момент взмолился преподобному. И его конь вдруг, так сказать, взбодрился и очень быстро побежал. Ему удалось уйти от преследования. Причем, когда он молился, он дал обет внутренний, что если он спасется, то он поедет в монастырь Троицкий и, значит, привнесет там в монастырь большую лепту благодарственную для братьев. Ну, вот спасся. Спасся, и как часто это бывает,
лепту не да,
про свое обещание стал забывать, даже больше того, он стал размышлять. Да вроде я не богат, да у меня не так много средств, но я сейчас понесу туда эти деньги, какие у меня есть, а сам на что буду жить? Ну и, в общем, поскупился. Поскупился, и тут же Господь его снова покарал. Опять ситуация повторяется, опять он оказывается в тяжелейшем положении и снова обращается с молитвой к преподобному и опять получает спасение. Всякий раз это какой-то естественный характер внешне имеет, но тем не менее, молитва-то у него на устах. Но после этого он вразумился уже. Вот, это вот одна из историй, довольно ранних, написанных Пахомием Логофетом, а потом очень много таких историй.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Владимир Кирилин, доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой филологии, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Мы говорим о преподобном Сергии Радонежском сегодня. День памяти его выпадает на 18 июля, то есть сегодня как раз тот праздник. Кстати, всех Сергеев можно с именинами поздравить. Вы знаете, очень интересные вот эти вещи по поводу его участия, уже фактически участия преподобного Сергия уже после его смерти, получается, в битвах, в каких-то сражениях, когда с его помощью люди либо смерти избегали, либо, может быть, даже побеждали. Получается, что это такой в самом деле покровитель воинства. Но вместе с тем, все-таки не хочется обходить стороной и другие вопросы, с которыми к преподобному Сергию люди обычно обращаются, потому что все эти вопросы, они же имеют свою причину и основу документальную. Они связаны с его жизнью. Вот, например, ему молятся о детях, о том, чтобы дети хорошо учились. И связано это, если я правильно понимаю, с эпизодом из его раннего детства, когда мальчик, он еще был мальчиком, его звали Варфоломей, и он не мог научиться читать. Все могли, а он не мог. И что-то с ним такое очень интересное произошло. Опять же, мы знаем об этом из жития. Но насколько возможно, чтобы ребенок, который никак не мог освоить алфавит, наконец-то этому всему научился и стал бегло читать, не по слогам, а бегло? Как вы считаете?
Возможно ли это или невозможно? Я, пожалуй, не возьму на себя смелость рассуждать об этом, но вот житие свидетельствует о том, что это случилось. Варфоломей, мальчик, очень хотел научиться читать, но у него не получалось. Не получалось, и все. И вот происходит эта мистическая встреча, таинственная встреча, когда он был отправлен отцом в лес собирать там жеребцов, которые разбежались. Он встречает в лесу старца, ангелоподобного, да, завязывается между ними разговор, и мальчик излагает старцу свою просьбу о том, что вот он очень хочет научиться грамоте, но никак у него не получается. И получает от старца благословение в виде просфоры, которую вкушает, и у него просветляется как бы сознание. Старец его благословляет, вместе с ним идет домой к его родителям и заставляет его читать псалтырь. Тот пока чувствует неуверенность, говорит, я же не могу, читай. И он стал читать. Вот такой эпизод действительно есть.
Как к этому относиться?
Как к этому относиться? Ну, можно относиться к этому, стремясь найти какую-то естественные причины. Ну, когда ты чего-то очень-очень хочешь и стараешься достичь этой своей цели всеми своими силами и так далее, то рано или поздно у тебя это получается. Ну, если с обыденной человеческой точки зрения. Если, например, исключить возможность чуда из нашей жизни. Ну, вот нет чудес. Будем такими жесткими рационалистами, и говорим, никаких чудес не существует. В лучшем случае это некое совпадение. Вот. Ну, наверное, в этом, может быть, есть какой-то психологический феномен. Вот этот страстно, может быть, не очень хорошее слово в данном случае, страстно.
Огромное желание.
Да, очень желавший все-таки одолеть грамоту мальчик имел огромную веру к этому старцу. Он надеялся на него, да? Вот, помните евангельское, если с верою скажешь, гори сей, сдвинься, то она сойдет, да, вот вера превозмогает все. Вот, возможно, этот эпизод свидетельствует прежде всего о силе веры, которой обладал мальчик Варфоломей, и о возможностях веры.
Конечно.
Вот он отдался Богу целиком и получил чаемое.
Вспоминается сразу эта картина «Видение отрокова Варфоломею», да, работы Нестерова, да. Один из шедевров просто, конечно, российской живописи, да и мировой тоже. Этот ребенок с распахнутыми глазами, с полным доверием, смотрящий на человека, который стоит перед ним. Я, кстати, недавно видела вторую часть этой работы, «Видение отрокова Варфоломею», часть 2, так и называется.
Ну, где там несколько эскизов было, да.
Не эскиз, а именно завершенная работа, по заказу Шаляпина она была написана. Ну, то есть это она сейчас есть, существует, ее можно увидеть. Я ее видела в галерее Адриана Мельникова рядом с Храмом Христа Спасителя. Потрясающая работа по своей какой-то глубине. И эпизод этот сам по себе чрезвычайно трогательный. То есть святой человек, он тоже когда-то был ребенком. У него были сложности,
конечно,
свои.
Да.
Он их, конечно, сумел преодолеть. Может быть, действительно, доверие Богу, оно многое позволяет человеку сделать, да, того, что не смог бы своими силами.
Там ведь была еще и ситуация эта для него не очень благополучная, потому что и сверстники над ним посмеиваться стали, и учитель был недоволен.
И родители его
очень печаловались. Поэтому он, конечно, испытывал, наверное, очень неловкие какие-то чувства, как-то очень ему было неудобно, что вот так он подводит всех своих близких, любимых им людей.
У него еще два брата, которые учатся при этом хорошо,
особый. Вот тут есть некий трагизм, да, вот напряженность обстановки, который вот так вот счастливо разрешается. Ну, видимо, это был знак, потому что все-таки определивший дальнейшую судьбу отчасти преподобного Сергия, потому что вот этот старец, который встретился, он же там потом еще оставляет, так сказать, предсказание о том, что из этого юноши, и, вернее, отрока получится учитель Троицы, да, настоящий авторитет духовный и так далее. В общем, там он по житию, по версии Епифания Премудрого оставляет такое предсказание.
Что касается родителей преподобного Сергия, вот мы сейчас вспомнили о его детстве, наверное, о них надо сказать несколько слов. Они же ведь тоже святые оба. Их зовут Кирилл и Мария, преподобные. И удивительная получается история, что такое святое семейство. Папа, мама святые, и один из сыновей прославлен как один из величайших просто святых. Как это происходит? Что это такое? Это какое-то, я не знаю, сказано, опять же, в этом эпизоде с неспособностью его обучиться чтению, что они на него даже ругались за это, и не нравилось им это. То есть они тоже были обычными людьми.
Да.
Как происходит, что происходит, что они такими становятся преподобными, будучи мужем и женой, между прочим. Там. То есть для людей семейных это не так-то часто, не такая частая история. Вот. Что там?
Ну, к сожалению, мы тут ничего не знаем. Мы только знаем из источников, что Кирилл и Мария, вот когда старшие их дети поженились, да, а младший сын четко нацелился на жизнь во Христе, они на старости тоже принимают постриг монашеский и проводят свои последние дни вот в таком в молитвенном делании. Более мы никаких подробностей не знаем. Но ведь существует поговорка, там яблочко от яблоньки недалеко падает. Это и в положительном смысле верная вещь, и в отрицательном, конечно, да.
Есть еще выражение, но, от осины не родятся апельсины.
Да, хотя, конечно, и история христианская полна исключений. У нас ведь есть и благоразумные разбойники, да, или там типа Кудеяра атамана, мы поем песню, да, и всем известную хорошо, который разбойничал, да, и сделался монахом, и всю жизнь каялся потом в своих прегрешениях и злодеяниях. Вот, всякие бывают случаи. Пути Господни неисповедимы. Промысл Божий по-всякому в отношении нас как-то ведет нас, видимо, по-всякому. Кого-то, ну, здесь в данном случае все объяснимо. Благочестивая семья. Благочестивая, с точки Христа правильная семья. Естественно, что в такой семье дети рождаются соответствующие, да? Хотя бывают исключения, когда, да, хорошие семьи, и вдруг вот какой-то ребенок,
у которого особый путь,
да, особый путь обозначается. И бывает наоборот, очень несчастные семьи, очень неблагополучные семьи. Но вместе с тем в этих неблагополучных семьях вдруг рождается ребенок, наделенный каким-то особым талантом, не обязательно духовным, да, там, но вдруг вот ничего не было, да, родители простые, а ребенок, девочка или мальчик наделены там уникальными музыкальными способностями, да, или там художественными, да, или дар слова имеют и так далее. Духовный дар, духовный талант – это тоже, в общем, такое особое, видимо, способность человека, не всякому данная, да?
Ну, то, в какой мере это, конечно, в преподобном Сергии раскрылось, вот этот самый талант к духовной жизни, это же тоже, наверное, талант.
Конечно, талант, да.
Вот это что-то потрясающее. И поскольку мы знаем, что талант можно в себе зарыть, а можно в себе развить, то можно представить, сколько же он над собой поработал, чтобы вот этот росток вырос в такое, не знаю, гигантское дерево, это баобаб просто, который своими вот этими ветвями покрывает всю землю. Все его любят, все его знают, все к нему приходят. Ну, и действительно, он как-то какой-то вот очень теплый, такой отзывчивый святой.
Да, трудничество неустанное, неустанная молитва, мирный дух, которым он обладал, смирение, которым, несомненно, отличался, даже будучи уже начальствующим лицом. Вот эти все вещи и создали ему такой, вернее, эти черты и создали ему такой авторитет, такую репутацию в глазах современников, которая не угасла до сих пор. Уникально это заключается в том, что вот его при жизни признали светочем духовным. Прошло 500 лет, и до сих пор тропа к нему не зарастает.
Человек, который сам никуда не рвался, никого не распихивал, да, локтями, и если чувствовал конфликтную ситуацию, где он может быть катализатором, он брал и уходил. Невероятная, конечно, история. Спасибо вам за этот разговор. В день памяти преподобного Сергия Радонежского мы говорили вместе с Владимиром Кириллиным, доктором филологических наук, профессором Московской духовной академии, об этом удивительном человеке, о его времени, о тех событиях, просто водовороте событий, в центре которых он оказался, и как при этом, при всем он удержал вот это внутреннее равновесие и доверие к Богу. Потрясающе. Спасибо большое.
Спасибо, Алла. Очень интересно.
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжится. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».